Марина Духовная. Архитекторы миров. 3333. Глава 1. Патруль в мире будущего. Вы когда-нибудь были в таком месте, которое вам показалось бы волшебным? Где бы вы чувствовали, как в вас затекает мощная энергия жизни? Я сейчас именно в таком месте. Хотя совершенно не помню, как тут оказался, и поэтому не знаю, где я. Рик встал на ноги и огляделся по сторонам. Он вспоминал предыдущее событие. Память стала проясняться. Опять новичков набрали в архитектурный отдел времени и пространства. ОВИП. И доучить забыли, архитекторы хреновы. Хоть не угробили меня и на том спасибо. Пробурчал он себе под нос. Рик нажал на вживленный в руку пульт, и оттуда появилась антенна в виде светового луча, вокруг которой в секунду появились кольца, расширяющиеся по всей поверхности. В 3333 году прогресс уже дошел до того, что все необходимое было вживлено в тело. Обычно это была рука, как правило, левая, а для левши — правая. Тут тебе и телефон, и навигатор, и компьютер, и все необходимые штучки, даже оружие. Оружие представляло собой световые лучи разной мощности поражения и звуковые волны. Многое можно было активировать просто мыслью. Рик работал в отделе безопасности нового мира, в котором более 3/4 населения жили в виртуальном мире, находясь при этом в своеобразных капсулах, практически в анабиозе. Так не надо было тратить средства на жизнь. Вода и еда, и даже воздух стали драгоценностью. Поэтому был найден выход из положения, на который многие соглашались, когда ради одного члена семьи практически вся семья погружалась в такой сон, в ожидании, что избранный член семьи, может быть, заработает им хоть сколько-нибудь лет нормальной жизни, а не виртуальной. Но для государственных служащих было исключение. Их семьи, как и семьи солдат безопасности, в виртуальную жизнь не погружали. Еще оставались рабочие, которые следили за биороботами и компьютерными процессами. Их было мало, так как вся работа делалась автоматически, без участия человека. Семья Рика жила реальной жизнью. Сегодня его отправили на очередное патрулирование территории, забыв при этом сказать, куда именно он направляется. Но в первую очередь была служба, а потом уже немного жизни для него и его семьи. Рик, как и все в отделе, занимался патрулированием различных зон. Было два вида патрулирования. Один такой, какой сейчас совершал Рик, то есть в настоящем теле. А другой вид патруля был голографический. Голограммы могли патрулировать не только территории на Земле, но и на других планетах, в то время как тело самого патрульного находилось в камере в центре ОВИП. Жить в реальном мире, а не в виртуальном, могли позволить себе немногие. И только те, кто приносил пользу для планеты. То есть надо было работать. Чем более ответственная была работа, тем больше была вероятность, что и твоя семья будет жить в реальном мире. Работа, как у Рика, была привилегией, огромной удачей. Иногда в качестве поощрения за труд и изобретения обычным рабочим, младшим архитекторам, так сказать, низшего звена, разрешали на некоторое время переместить семью из виртуального мира в реальный. Но семьи тех, кто работал для безопасности планеты, жили в реальном мире, и для них трудились самые лучшие и опытные архитекторы, которые отправляли патрульных в самые разные уголки планеты. Семьи таких архитекторов тоже жили реальной жизнью. Антенна быстро определила, где сейчас находился Рик. На табличке, зависшей перед его лицом, были нарисованы координаты.
«Скажи по-человечески, где я? Почему ты думаешь, что я знаю все координаты?»
Возмутился Рик шутливым голосом. «А ты вытащи меня наружу!» Услышал он язвительный женский голос.
«Ты же можешь мне и без выхода наружу сказать, где я!» Передразнил Рик.
«Тогда сам догадывайся».
«Да кто тебя такой вредный сделал? Ты и искусственный интеллект. Тебе зачем наружу?»
«Отвечаю на твой первый вопрос. Меня сделали в центре, в отделе времени и пространства. Архитекторы.
Отвечаю на второй вопрос, я хочу наружу, потому что все хотят, хи-хи.
И что это за ответ на второй вопрос?
Таков вопрос, таков ответ, задай вопрос по-другому.
Рик почесал затылок и переспросил. «Почему ты говоришь мне, что хочешь наружу? Почему ты говоришь, что скажешь координаты только после того, как я тебя выпущу? Теперь я правильно спросил?»
«Теперь правильно», —
продолжал отвечать язвительный женский голосок.
«И?»
«Я так разговариваю, чтобы у тебя было ощущение, что ты беседуешь с человеком. Архитекторы решили, что так комфортнее и веселее».
«О, черт с тобой, вылезай!»
Рика рассмешил диалог, и он мысленно позвал ИИ, искусственный интеллект в обличии голографической девушки, встать напротив него в метре.
«Ты знаешь, что ты один зовешь меня ИИ? Мог бы имя придумать?»
Сразу выпалила ИИ, которая в секунды оказалась напротив Рика.
«Ты собираешься говорить, где я? Архитекторы так подшутили надо мной!»
Спросил Рик, глядя на свою ИИ с роскошными темными волосами и глазами-хамелеонами, которые то и дело меняли цвет.
«Над тобой не подшутили, а поздравили. Ведь сегодня ровно 10 лет, как ты работаешь в отделе пространства и времени, в Центре по безопасности планеты Земля», —
отвечала девушка-голограмма.
«А и правда, как я мог забыть, уже 10 лет, как я работаю патрульным?»
Подумал про себя Рик, но вслух сказал.
«Поздравление удалось, но теперь ты скажешь, где я?»
«А имя придумаешь?»
— упорствовала голограмма.
«Сначала скажи, где я, а потом придумаю имя», — говорил Рик и смеялся. «Это не мне что за такой подарок придумали? Ты болтливее и капризнее моей жены!»
Сквозь смех продолжал говорить Рик.
«Обещаешь?»
Спрашивала и смеялась девушка-голограмма.
«Обещаю», — ответил Рик.
«Только не обманывай, шутки кончились, и надо работать». Рик в конце сказал уже серьезным голосом.
«Мы на территории малого мира, заброшенный город под названием Оритон», —
произнесла голограмма. Город выглядел мрачно. Высокие разрушающиеся здания стремились в небо, будто в предсмертной агонии. Как если бы хотели улететь с этой пустынной земли.
«Отлично, выжил таки из тебя ответ. Будешь Мирой, дам тебе такое имя, Мира, Мирослава, как тебе нравится?»
«Красивое имя, очень нравится», — ответила девушка.
Рик не стал убирать Миру в свою ячейку, камеру хранения, если так можно выразиться, а предложил идти рядом, на что Мира и согласилась.
«Не забыл свой транспорт?» — спросила Мира.
«Забыла, вот это уже плохо, это ты запудрила мне мозги!»
Грубо ответил Рик и оглянулся вокруг себя. Увидев свой транспорт, быстро трансформировал его в багаж за спиной. Транспортом была капсула, облегающая тело, сделанная из сверхпрочного эластичного материала, выдерживающего скорость света, жару и холод. Корабль-капсула или челнок, как ее называли патрульные, погружала своего пассажира в сон, а по прибытии она разворачивалась, освобождая своего обитателя, и выстилалась на поверхности, как коврик. При этом она изменяла свой цвет под цвет окружающей среды. По окончании своего патрулирования Рик должен был также погрузиться в челнок, это было сигналом для архитектора в центре управления. Капсула сама передавала сигнал, когда обволакивала тело патрульного, и архитекторы возвращали его обратно. Для патрульных такие капсулы-челноки считались достаточным транспортным средством. Для происшествий были другие корабли, но происшествий не было уже почти столетия. Надо сказать, что и средняя продолжительность жизни человека увеличилась до 200 лет. Для тех, кто находился в виртуальном мире, жизнь зависела напрямую от тех, кто остался в реальной жизни. А у тех, у кого никого не было, виртуальная жизнь продолжалась столетия, не больше. Затем их усыпляли, то есть и физическая жизнь их заканчивалась. Все эти действия были узаконены, и исполнение законов строго соблюдалось безо всяких исключений. За изобретение и определенный период работы тот, кто из семьи остался в реальном мире, мог подать прошение, чтобы семья пожила в реальном мире. Специальная комиссия определяла период, сколько такая семья может пожить в реальном мире.
Учитывалось время работы, качество и заслуги того, кто подал прошение. Иногда из виртуального сна выпускали не всю семью. Конечно, нельзя сказать, что это всех устраивало, но законы соблюдались под страхом смерти, причем мучительной. Итак, Рик начал обходить территорию. Он подумал о том, что архитекторы придумали ведь потрясающий подарок. Прямо как с живой девушкой иду. Если бы только сквозь нее территорию не было видно. По пути Рик попросил, чтобы Мира рассказала ему больше об этом месте, но он не знал еще, какой подарок приготовила ему сама судьба в этот день. С этого дня все в мире 3333 года перевернется с ног на голову и начнется такой ад, от которого многие бы пожелали спрятаться в преисподней.